В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 7 февраля, среда, и в течение этого часа говорить будем о таком. В какую церковь ходить нельзя? Какие религии разрешит группировка ЛНР?
Если свидетели его реально боятся, то киевский патриархат просто ненавидит.
Украинские продукты в Орло. Благо или беззаконие? Отправим Ланос в космос. После США и России Украина третья по количеству запущенных в космос носителей.
2 года назад коллектив «Южмаша» поставил украинским властям ультиматум – ликвидировать ракетостроение в стране, либо обеспечить предприятие госзаказом.
В студии сегодня мы поговорим о том, какая она – жизнь после переселения. У нас в гостях украинский документальный фотограф, автор выставки «Прошлое, настоящее, будущее. Жизнь после переселения». Лауреат нескольких фотопремий Максим Дандюк. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по телефону 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также для жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас в нашей программе время выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. 3 детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Красногоровке, сообщил председатель Донецкой областной администрации Павел Жибривский. По предварительной информации, 2 младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним. Предположительно, это была разрывная пуля. У детей диагностированы повреждения внутренних органов и травматическая ампутация пальцев руки. Состояние старшей девочки удовлетворительное. По данным чиновника, сейчас все 3 детей находятся в больнице. В детском фонде ООН ЮНИСЕФ неоднократно заявляли, что конфликт в Украине оказывает глубокое влияние на жизнь детей, живущих на неподконтрольной правительству Украины территориях, а также тех, кто находится у линии фронта. 4 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе увеличили количество вооруженных провокаций. Всего за сутки зафиксировано 14 прицельных обстрелов по позициям украинских сил. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 10 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинскую сторону в обстрелах окрестностей сел Логвиново, Калиново и Калиновка. С подконтрольной боевикам группировки ДНР территории сегодня были перемещены 20 заключенных. Они отбывали наказание в местах лишения свободы и изъявили желание продолжить отбывание наказания на подконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщает сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской. Перемещение осуществлялось с участием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В общем, по инициативе уполномоченного Верховной Рады по правам человека из мест несвободы группировки ДНР удалось переместить 186 человек. Мужчину с алкотестером и на сумму более 80 тысяч гривен задержали во время пересечения КПВВ Новотроицкое в сторону оккупированной территории. Аппараты предназначались так называемому МВД ДНР, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Сейчас гражданин с товаром передан Государственной фискальной службе для принятия правового решения. Украинская делегация во время ближайших заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО планирует поднять вопрос о нелегитимности президентских выборов России в Крыму. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, накануне выборов президента России на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Как сообщалось ранее, выборы на пост президента в России состоятся 18 марта, в день, когда был аннексирован украинский Крым. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
В
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, который с этой секунды присоединяется к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. У вас есть возможность позвонить к нам в студию, поучаствовать в нашем разговоре. Также для тех, кто слушает нас в неподконтрольной части Донецкой области, есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллицей. Звоните, ждем ваших звонков.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Во что верить и кому молиться жителям неподконтрольной части Луганщины? Право принимать такие решения взяли на себя лидеры группировки ЛНР. 2 февраля так называемый Народный совет принял закон о свободе совести и религиозных объединениях. Теперь каждая церковь должна будет доказать сепаратистам свое право на существование. Эксперты считают, что ситуация будет аналогично российской, когда государство запретило множество церквей и религиозных конфессий, оставив в неприкосновенности Российскую православную церковь Московского патриархата. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Контролируемые Россией власти Луганска говорят, что закон о свободе совести и религиозных объединениях был для них долгожданным. Теперь все церкви и конфессии должны будут в течение 3 месяца пройти регистрацию. Никому остаться в тени не удастся, потому что вся информация о вооруженных формированиях есть, сказал на брифинге так называемый ИО министра культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. Его ведомству поручили исполнять этот закон. Сепаратисты планируют создать так называемую религиоведческую экспертизу из священников и теологов. И уже это собрание будет решать, можно ли молиться и проводить обряд той или иной церкви. Например, проводить такие обряды в жилых помещениях запрещено, заявил Дмитрий Сидоров.
Все организации, которые не прошли регистрацию в Луганской Народной Республике на сегодняшний день, являются незаконными. Нами были умышленно исключены понятия религиозных групп из закона. Заранее заведомо отсекли всех свидетелей Иегов и тому подобные организации религиозных. Протестанты — это как раз нетрадиционная конфессия.
В Украине церкви регистрируются для того, чтобы приобрести статус юрлица, арендовать помещение или вести какую-либо другую деятельность. Религиозная сторона государства не касается. У контролируемых Россией сепаратистов цель уничтожить на подконтрольной им территории неугодные церкви, подвергнув их веру субъективной оценке, считает религиовед Людмила Филиппович.
Эта экспертиза, надо взять ее в кавычки. То есть она совершенно не носит объективного характера. А если туда будут включены представители духовенства, ясно какого, это будет Русская Православная Церковь, то кто ж потерпит конкуренцию на своей духовной территории? Ясно, что все остальные будут провозглашены и означены как недуховные, как нерелигиозные, или псевдо, или квазирелигиозные.
Группировка ЛНР копирует политику России. Там уже запрещены мормоны, свидетели Иеговы, кришнаиты, УПЦ Киевского патриархата и другие церкви. То же самое будет и в Орло, считает секретарь Межконфессионального совета Донецка до 2014 года Сергей Косяк. По его мнению, баптисты-пятидесятники скорее всего получат сертификат, поскольку бывший главарь ЛНР Игорь Плотницкий был диаконом пятидесятников. Список церквей, подлежащих запрету, уже готов и спущен из Кремля, считает Сергей Косяк.
Россия, она вся построена на фобии. Все, что она не контролирует, не понимает, она это пытается уничтожить. То есть, если свидетели Иеговы реально боятся, потому что они организованы, они массовые, они послушные своим руководителям, то киевский патриархат просто ненавидят. Московский патриархат, там Путин и Кирилл, это правая и левая нога. То есть, и у московского патриархата просто физическое невосприятие киевского патриархата. Для них они раскольники.
На неподконтрольной территории группировки уже конфисковывают здания, принадлежащие неугодным церквям, а на верующих оказывается давление, рассказал спикер Центра свидетелей Иеговых в Украине Иван Ригер.
В цій території це і конфіскація місць поклоніння, арешт за сповідування або можливість реалізацію права поклонятися Богові або ділитися своїми віруваннями з іншими людьми, ділитися своїми переконаннями, використовуючи інформаційні стенди. Все це має місце.
Луганські сепаратисти заявили, що якщо в запрещених конфесіях будуть одновременно збиратися і молитися більше 5 чоловік, то це пойде під їх уголовну статтю «Незаконне об'єднання громадян» до 4 років. Об уровні недавней религиозной политики в оккупации также говорит факт, что, комментируя новый закон на пресс-конференции в Луганске, ответственные за его исполнение не смогли перечислить основные мировые религии. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Несмотря на засилие российской продукции, на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей не прекращается торговля товарами украинского производства, а также импортными товарами, попавшими туда с подконтрольной Украине территории. При этом часть экспертов и местных жителей положительно относятся к этому явлению, ведь таким образом сохраняются экономические и просто человеческие связи с оккупированными городами. С другой стороны, очевидно, что после вступления в силу решения РНБО о прекращении грузового сообщения с неподконтрольными территориями украинские товары попадают туда незаконно. Об этой уже ставшей привычной ситуации мы поговорим с Максимом Гончаром, главой Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей «Споживча Довіра». Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Максим, расскажите, по вашему мнению, почему торговля с неподконтрольной частями Донецкой и Луганской областей не приостановлена, и нужно ли ее, с вашей точки зрения, прекратить?
Ну, как вы уже сказали, есть решение от 15 марта Совета РНБО о прекращении торговли. Но, тем не менее, торговля осуществляется. Все это видят люди, которые там находятся. И нашей ассоциации было отобрано, приобретено три вида продукции. Это водка торговой марки «Перепелка». Это два вида слабоалкогольной продукции торговой марки «Оболонь», «Ром-кола» и «Вишня». И продукция торговой марки «Кока-кола». Водка «Перепелка» реализовывалась под акцизной маркой так называемой ДНР по цене 171 рубль. Если перевести на гривны, то это в районе 85 гривен, 83 гривен. А, например, в торговой сети «Новус» эта продукция продается по цене 82 гривны. И если мы посмотрим на сопроводительные документы, которые гипотетически может предоставить компания «Баедера», то, например, продукция поставляется в Республику Беларусь, дальше она должна по логике через Российскую Федерацию поступать на временно оккупированную территорию. Тогда, если мы посмотрим расходы на доставку и на логистику, даже не брать какие-то налоговые отягощения, то цена одинаковой быть не может. Поэтому логично можем предположить, что это продукция, которая поступает туда каким-то контрабандным путем. Производители, по нашему убеждению, должны контролировать своих дистрибьюторов и как-то отслеживать. То есть сегодня было обращение к ним в службу безопасности в Украине и так далее. То есть мы надеемся о создании каких-то рабочих групп и как бы расследовать эти моменты. А на остальных продукциях, ровно как и на этой, есть наклейки импортеров. То есть мы видели три разных импортера, которые поставляют эту продукцию на территорию временно оккупированной территории. Но сегодня в Верховном Совете, на сегодняшнее время, во втором чтении принят законопроект номер 7163, который должен позволить, то есть наделить полномочиями кабинет министров по возможности перемещения товаров через линию временного разграничения.
Максим, я вот не пойму, вы за или против вот этой торговли, с вашей точки зрения?
Нет,
вы представитель...
Смотрите, мы как правовое государство должны действовать в рамках того законодательства, которое есть в Украине. То есть однозначно мы против торговли на крови, однозначно мы против того, что вот акцизный сбор, который вот акцизная марка наклеена на нашей украинской водке, как ровно как на любых продуктах, которые произведены здесь, на территории Украины, с этих акцизов, возможно, в том числе финансируется и терроризм. То есть однозначно мы против.
Скажите, нет ли противоречия, вы представитель ассоциации по вопросам защиты прав потребителей, да, вот те же самые потребители, те же самые украинцы находятся на неподконтрольной украинской правительству территориях. Как может Украина защитить их права как потребителей, если полностью, умывает руки, да, не участвует в поставке товаров на эти территории? Или это нужно законодательно урегулировать, как вы говорите?
Да, однозначно нужно законодательно регулировать. У меня остается вопрос по поводу медикаментов, потому что на этой территории очень много живет пенсионеров и людей, которые там смотрят за этими пенсионерами, наших украинцев, которые там, например, не поддерживают Российскую Федерацию, хотят быть в составе Украины. И, например, там инсулины, другие лекарства, которые обязаны поставляться туда. Но, снова же, мы говорим исключительно в рамках правового поля.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был Максим Гончар, глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей «Споживча Довіра».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы поговорим о том, какая она жизнь после переселения. У нас в гостях украинский фотограф и документалист, автор выставки под названием «Прошлое, настоящее, будущее. Строя жизнь после переселения» Максим Дандюк. Выставка изображает жизнь переселенцев, которые из-за конфликта на востоке Украины оставили свои дома и нашли новые в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом говорится в анонсе выставки. Эта выставка проходит в Киевском центре современного искусства М-17 и продлится до 11 февраля. Сегодня Максим у нас в гостях. Здравствуй, Максим.
Здравствуй.
Для наших слушателей расскажу, что ранее фотограф Максим Дандюк работал над проектами, которые освещают события Евромайдана, аннексию Крыма и события в зоне АТО. Максим – лауреат ряда премий для фотографов. Его работы печатались в международных изданиях Esquire, Rolling Stone, Time и других. Ранее, еще до конфликта на востоке Украины, Максим занимался освещением темы эпидемии туберкулеза в Украине. Об этом тоже поговорим. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Еще раз напомню, для жителей неподконтрольной части Донецкой области есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллицей. Звонки тоже бесплатные. Максим, расскажи, пожалуйста, почему ты взялся за эту тему, если вот брать твой предыдущий опыт, это события Евромайдана, война на Донбассе и вдруг жизнь переселенцев, ты захотел рассказать таким образом какую-то цельную историю или что-то большее тебя подтолкнуло? Все-таки переселенцы, это не так ярко, да, как война или протесты в центре Киева.
Ну, на самом деле здесь получилось, что интересы мои и организация JZ, которая занимается в Украине помощью Украины, помощью переселенцам от немецкого правительства, они как бы пересеклись, так как они со мной связались и предложили поучаствовать в таком проекте. Я узнал о их деятельности только при нашей встрече, о том, что несколько сотен объектов были за немецкие деньги немецкого правительства выделены, насколько я помню, 90 миллионов или около этой суммы евро. И они предложили, чтобы я как документалист создал выставку, и мы совместно выбирали уже объекты, которым им помогали. И в данном случае мне было интересно увидеть, как автору, как человеку, который был на Майдане и был на войне, увидеть другую реалию. И в данном случае получается, что предложение, которое поступило ко мне в JZ, оно затронуло меня, и мне было просто интересно уже поехать по этим местам и увидеть уже людей, которым уже помогли, которым уже помогают, и люди, которые помогают тоже людям, которые вынуждены переселиться со своих родных домов с Донбасса.
Но все-таки что тебя привело? Что ты ожидал увидеть, да, вот в этом? Все-таки это обычные люди, если на них смотреть на улице, да, это те же самые люди, как и другие, которые не испытали опыта переселения, да, чего ты ожидал от этого проекта, почему тебе, как ты себе объясняешь, это было интересно?
Ну, в данном случае не было каких-то ожиданий. Для меня было, как документалиста, мы с тобой же даже об этом обсуждали когда-то ранее, мне важно просто погрузиться в среду и посмотреть, что происходит. В данном случае мне просто было интересно посмотреть на другую сторону, за пределы линии фронта, за пределы передовой, посмотреть, что происходит с людьми, потому что я сталкивался с людьми и там уже, когда были боевые действия, и общался, но что происходит с ними, когда они уже переселились, я вообще не понимал. Я не понимал люди, которые помогают им, как они к ним относятся. И мне было интересно просто попасть в эти места, где находятся эти люди, где живут эти люди, или люди, которые помогают людям, которые переселились. И в данном случае для меня это как такое исследование. Это, конечно, очень короткий проект, несравнимый с тем, который я делал ранее, когда несколько лет или несколько месяцев было. Здесь съемка-то заняла всего-то 17 дней. Это очень такой короткий проект был, но как бы у нас были ограниченные сроки, и хотелось успеть показать то, что...
Да, каждые фотографии, они сопровождаются вот историями, которые рассказывают люди. Расскажи, как ты искал героев для этой выставки и как объяснял цель проекта? Соглашались ли люди в этом участвовать? Понимали ли они вообще твой интерес к их историям, к их судьбе? Чувствуют ли они, что к ним ну, вот, должно быть какое-то особое отношение, что их судьба, она достойна интереса общества
вообще? Ну, в данном случае было намного проще, чем с проектом о туберкулезе, когда я приезжал как просто документалист и говорил, что вот я хочу рассказать вашу историю. В данном случае каждый объект, на котором я был, каждый человек, он уже... Ему была уже оказана помощь от немецкого правительства, от GIZ, как переселенцы, которые живут в общежитии, был полностью сделан ремонт в общежитии, бытовая техника, там в детском садике, специальные психологические комнаты для людей, которых там посттравматический синдром, допустим, или какие-то психологические расстройства. В каждом объекте уже помощь была, поэтому, конечно, намного было проще найти людей, так как я уже объяснял, что вот уже вам надали помощь, или в данном случае, как больница, например, там у них идет полная реконструкция, полный ремонт, и, конечно же, проще. Люди, конечно же, соглашались.
То есть они из чувства благодарности, скорее,
в данном случае, как бы, да, конечно же, есть люди, переселенцы, которые они не хотели, чтобы их лица были видны, а есть люди, которые абсолютно соглашались. Но эта выставка не только о людях, которые, не только о переселенцах, на выставке очень много людей, которые помогают людям, которые переселились. Так как тот же врач, он не является переселенцем, но как бы это были затронуты объекты и города, в которые очень много переселенцев географически переселилось.
Ты, вот автор, мы уже говорили, серии фотографий об эпидемии туберкулеза в Украине. Это достаточно такая очень жесткая выставка. Ты сам ее называл «Так выглядит смерть» в одной из своих публикаций. Да, там от героев исходила определенная энергетика. Какая энергетика вот исходила от героев нынешней выставки? Вот что ты чувствовал от них и что старался передать в этом проекте?
Ну, проект, который ты говоришь, он был как бы уже снят очень давно, ну, как давно, достаточно давно, и сейчас уже я и сам изменился, и то, как ты сказал, как его называли, то не я назвал, какой-то журналист, суть не в этом. Там я пытался докричаться до людей и показать о том, что происходит в больницах, особенно тогда было перед Евро-2012. Но в данном случае на фотографиях, вот я общаюсь с зрителями, на открытии каждый видит что-то по-своему. Понимаешь, как кто-то может на фотографии увидеть, что человек живет в каких-то условиях в этой общежитии, и ему кажется, что как бы это очень ужасные условия, но он не знает, в каких условиях он жил до этого. В данном случае все-таки выставка излучает какую-то определенную, как мне кажется, надежду, но при этом она показывает о трудностях, с которыми люди до сих пор вынуждены жить. Понимаешь, когда у тебя трехкомнатная квартира, когда у тебя бизнес какой-то, например, в Донецке есть, там есть, например, одна семейная пара, и потом он идет добровольцем в армию, потом возвращается, жена у него с России, и они сейчас живут в общежитии. А у него там никаких ни квартиру, ничего не выдали. Как бы судьбы очень разные. И как бы в данном случае для меня было просто важно погрузиться и пообщаться с этими людьми, рассказать их истории. Но, как я говорю, этот проект, он получается как совместный с немецким правительством. Они мне предложили, сказали, мы тебе дадим доступ к этим объектам. Мы совместно их выбирали. А уже героев я искал на месте.
Расскажи о тех героях. Ты уже вот начал рассказывать о тех людях, которые тебя вот конкретно лично впечатлили. И что тебя в них впечатлило? Что объединяет вообще всех этих людей? Вот эмоциональная сторона, да? Что это за люди?
Ну, я думаю, что с теми людьми, с которыми я столкнулся, их объединяет любовь к Украине. Именно, наверное, поэтому они остались не там, а переселились сюда. Они живут в совсем других условиях до того, в которых они жили до войны, а у них, ну, студенческие условия, мягко говоря, по сравнению с тем, что у них было там. Женщина, которая в Луганске на растяжке, ну, на растяжку попала, получается, у нее ранение, она прекрасно говорит на украинском языке, такая творческая интеллигенция, сын у нее играет на саксофоне, внук у нее на саксофоне играет джаз, сын у нее врач, и они вынуждены жить вместе всей семьей в одной какой-то комнате, как студенты, и хотя они могли и там остаться на самом-то деле. Я думаю, что всех их объединяет любовь и надежда в Украину, но, к сожалению, очень многих... Знаешь, я смотрю, что вот GIZ через немецкое правительство им помогает, но с многими общаясь, я понимаю, что украинское правительство им не помогает, что вот им сделали ремонт, им там технику дали, фонды всевозможные, а спрашиваю, что делало украинское правительство, и такое ощущение, что ничего.
Как они на это реагируют? Не чувствуют ли обиды на Украину, в которую они переехали, да, под суверенитет, который они приехали, ради которой, если так рассуждать, они пожертвовали всем, оставили все, остались верны своей стране, и вот такая вот дилемма, такой конфликт. Как они его для себя объясняют? Нет ли какой-то обиды и выражается ли она в чем-то?
Ну, ты понимаешь, я думаю, они понимают, так как ты и я понимаем, что Украина и правительство Украины – это две разные вещи. Как бы они продолжают любить Украину и надеяться в нее, но... как бы надеяться, что ситуация как-то изменится, и тот же, например, доброволец, который пошел, живя в Донбассе, пошел воевать потом против, можно сказать, с теми, с кем он жил вместе, который вынужден жить, ему не дают никакой квартиры, ничего, надеяться, что как-то ситуация изменится. Так же самое, как и многие остальные ветераны. Когда я был в Иловайске, я знаю, что у многих трудностей, просто у многих трудностей, многие иногда... жизнь, вот недавно, пару дней назад, один парень с Иловайского парка покончил жизнь самоубийством. Как бы у всех проблемы есть, и мне кажется, что государство должно просто немножко задуматься о людях, которые все-таки за Украину, которые переселились сюда или которые защищали Украину и воевали и вернулись назад.
Твои впечатления после общения с этими людьми, это надежда на Украину, на то, что все наладится, она рациональная? То есть есть ли какие-то вот под ней какие-то конкретные надежды, да, на что надеяться? Или она такая иррациональная, вот все каким-то образом наладится, а каким пока непонятно ни тебе, ни людям?
Ну, ты понимаешь, человек сам строит свою судьбу, и несмотря... на любые трудности сильный человек отличается от слабого тем, что сколько бы он ни падал на колени, он всегда встанет, он всегда найдет силы в себя подняться, он всегда сможет заново построить бизнес или развиваться дальше. И этим и отличается. Есть люди, которые просто переехали, и как бы я сталкивался с людьми, которые получают пенсию и здесь, и там, и ездят, и этого не скрывают. Они говорят, да, я люблю Украину, но как бы и деньги тоже как бы мне не хватает. В данном случае как бы я не судья, чтобы судить людей, люди все есть разные. Но, как я уже говорил, что иррационально, рационально, это все зависит уже от ситуации. Просто сильный человек, он продолжает дальше жить, продолжает дальше бороться, вставать на ноги и идти. И, конечно же, большое уважение этим людям, потому что я не знаю, как бы я не был в их ситуации, я не понимаю, как бы я реагировал.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях украинский документальный фотограф Максим Дандюк. Мы говорим о том, какая она жизнь после переселения. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Алло, меня слышно?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня Олег зовут. У меня вопрос к гостю. Максим, да, зовут?
Да.
Скажите, пожалуйста, сейчас много в Украине всяческих организаций, ЮНИСЕФ, вот этот ЗЭП, вы говорите, другие. Но что будет, вот сейчас как-то они помогают. Почему они не надавят на правительство, на наше? Извините, но не живут отрешенно, они как шизики, у них свой мир. А люди, они живут оставлены сами на себя. Что будет, когда эти организации, они не будут лично помогать? Уже продовольчество ООН, продовольственная организация, уже не выделяет финансирование. Дальше, потом еще одна, ЮНИСЕФ, другие поуходят. И люди останутся переселенцы, останутся один на один. Почему эти организации не давят на правительство? Ведь можно через то же немецкое правительство надавить на людей, сказать, вставайте, просыпайтесь, давайте со своими людьми разбирайтесь, что будет дальше. Потом эти люди, вы говорите, подниматься, куда они будут подниматься, если когда все от них отвернутся, и правительству они не нужны, и тут... ноль. Что потом?
Почему? Спасибо. Понятно. Понятно мнение.
Да, я вас понял, но, конечно же, мой ответ, он не будет, наверное, для вас удовлетворительным, потому что эти организации, они занимаются, например, GIZ, просто около 90 миллионов евро выделило немецкое правительство, и GIZ просто контролирует, чтобы эти деньги были потрачены именно правильно. Но у немецкого правительства и у других правительств своих проблем, поверьте, тоже хватает. И они как-то давят, но как бы я не политик. Они не могут прийти и решить у нас в нашей стране наши проблемы. Никто, кроме нас, не может это решить. И если правительство не хочет ничего менять, оно не будет менять, кто бы на него никак не давил. Вы понимаете? И в данном случае я вас прекрасно понимаю, что если уйдут эти фонды, то будет именно то, что вы и сказали. Люди останутся ни с чем. И я не знаю, как решать эту ситуацию. Как бы я сам так же само злюсь, так же само в таком же расстройстве, как вы, потому что у меня много друзей, которые не знают, что дальше делать, ветеранов.
Максим, ты сказал, что выставка не только о переселенцах, она действительно не только о переселенцах, она и о даже бригаде МЧС из Запорожской области, то есть там достаточно разные люди, даже о собаках, да, людях, которые держат собак и помогают детям восстанавливаться с помощью терапии такой соответствующей. Насколько эти люди, которые помогают переселенцам, они, это и их вот личное как бы желание, да, личная потребность, чем они руководствуются, общался ли ты с ними вот на эту тему, или они опять же участвуют в этом проекте, потому что появились возможность, потому что появились деньги, опять же, от западных доноров?
Ну, насколько я знаю, в данном случае это организации, которые уже действуют, и уже грантовые эти деньги, которые к ним приходят, они уже приходят потом как помощь, то бишь они все существовали и до этого, и в данном случае это просто идет помощь, когда проводятся определенные тендеры, и они говорят, вот нам нужна финансовая помощь, у нас уже есть какая-то программа, нам не хватает денег, и тогда уже проводятся тендеры, и им выделяются деньги. В данном случае все, с кем я общался, они очень заинтересованы. Это как бы я не столкнулся, но у меня было всего 7 объектов, которые мы совместно выбрали. Ты прав, они абсолютно разные, очень разношерстные.
А перечисли, если для наших слушателей,
ну, чтобы они представили. Ну, это было 7 объектов, да, это был детский сад, это была больница, получается, это было общежитие для переселенцев, это был даже дом для престарелых, получается. Собаки – это психологическая помощь не только детям, но и людям, которые посттравматический синдром.
И еще,
ЦНАП – это первая мобильная лаборатория, которая ездит, оформляет определенные все виды документов прямо на дому, не нужно никому человеку выезжать. Такая.
Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Краматорск.
Да, пожалуйста.
Я тут хотел небольшую реплику вставить, поскольку я являюсь капитаном волонтером, я работаю в одной из благотворительных организаций, мы работаем как с переселенцами, так и с местными жителями. Вот, вы знаете, по поводу того, что вот у нас государство не помогает и все остальное, ну, не будем говорить за государство, за все остальное. Слава Богу, у нас очень много волонтерских организаций и очень много людей, которые хотят помогать таким людям, переселенцам, и которые это делают, причем делают с удовольствием. Организуются всякие такие, как вы говорите, ну, организации, которые помогают людям организоваться, занять их досуг, дают возможность им какие-то подзаработки, получают какие-то транши, делают какие-то производит какую-то работу непосредственно с этими людьми, такие как у нас есть Вильна Хата, фонд розыска громады, допустим, Краматорский, Каритас или те же самые Джилки, которые всех знают и которые помогают и фронту, и вообще, и молодцы. Вы понимаете, с этой стороны это даже может быть и неплохо. Просто надо смотреть на тому проблему немножко другими вещами. Надо, во-первых, их афишировать, эти организации, больше. А во-вторых, давать о них информацию, понимаете, чтобы люди знали, чтобы они не просто на государство надеялись, которое сможет оно помочь, не сможет, будут у него такие возможности. Нет, мы все прекрасно понимаем эти вещи. Но еще и дать возможность людям узнать о том, что есть такие организации в их городах, которые непосредственно работают с этими проблемами, которые могут помочь этим людям, хотя бы научить их какую-то работу выполнять, научить себя поддерживать, научить...
Ну, собственно, Максим этим и занимается. Это одна из целей, я так понимаю, этой выставки, популяризации этих.
Да, совершенно правильно. Вы понимаете? Надо просто это делать.
Спасибо большое. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я из Донецка.
Да, пожалуйста.
Понятно, что у вас там организации помогают людям-переселенцам, но все же всегда они помогать не могут. Это раз, как он говорил, там оппонент мой, любимый друг, заочный из области, который сомневается, что я с Донецкой области, ну, с Донецка звоню. Пускай не сомневается, я с Донецка звоню. Как бы эти организации... Ваше правительство уже давно пора скинуть и утопить в глубокой речке, чтобы вот эти недожитки, которые они пришли незаконно к власти, людям дали жить спокойно и нормально.
Понятен месседж. Спасибо большое. Максим, название выставки «Прошлое, настоящее, будущее». Именно вот в таком порядке. Насколько люди, с которыми ты общался, живут прошлым? То есть насколько они погружены в те события 14-15 годов? Или уже сейчас начинается новая жизнь? Видишь ли ты вот такой вот переход от прошлого через настоящее к будущему? Или кто-то застрял?
Но мне кажется, что в данном случае, когда я с ними общался, конечно же, в общении с некоторыми людьми мы очень глубоко затрагивали прошлое, и оно на самом-то деле, они пытаются отойти от этого, но пока что оно еще их держит, и, конечно же, пока что воспоминания еще очень близки, и хочется как-то все, чтобы наладилось, но я думаю, периодически они вспоминают. Поэтому сейчас такой переходной период, когда как бы люди уже понимают, что как вот женщина, которая живет своим мужем, который добровольцем пошел, она понимает, что она уже не вернется в Россию, что она не вернется в Донецк, свою трехкомнатную квартиру, но все-таки какое-то еще вот происходит такое, что как бы хочется, но уже нужно дальше идти.
Ну, как мы вот выяснили, что пока это такие больше иррациональные надежды. Опять же, отсылаюсь к проекту о туберкулезе, ты говоришь, ты изменился, да, но все же, ты во время работы с теми героями старался каким-то образом помочь им, это действительно было бы трудно, не вовлечься эмоционально, ты жил непосредственно в туберкулезном диспансере, знакомился с ними. Пытался ли ты помочь каким-то образом этим переселенцам? Нужна ли им какая-либо помощь, как ты вот видишь? Чего вот они, что им нужно непосредственно? То есть можно ли им помочь как-то материально или эмоционально? Что, с твоей точки зрения, не хватает этим людям?
Ну, в данном случае я абсолютно согласен с слушателем, который звонил, что помощь, которая им нужна, это вот как раз эти организации, которые находятся рядом, потому что правительство-то, оно очень далеко, и оно всех, про всех всегда не вспомнит, но организации есть рядом. Часто бывает так, что некоторые переселенцы просто не знают о существовании вообще того, что есть определенные организации, определенные. Но это проблема не переселенцев, это проблема организаций, что они не могут себя достаточно сами афишировать. Я не знаю, как бы в данном случае, какой им дать совет, но в городе все должны знать, все переселенцы просто должны знать о том, что они существуют, они должны этим заниматься. И как бы остальное это просто поддержка, чтобы как бы народ как бы не отворачивался, а наоборот как бы помогал.
А с твоей точки зрения, вот есть эта поддержка вообще, вот тема переселенцев в Украине, она интересна остальным жителям Украины или это дело самих переселенцев? И если нет, то с чем ты это связываешь, такое вот безразличие, да?
Ну, ты понимаешь, что как бы находясь там даже в Киеве, когда ты находишься в Киеве и едешь там в АТО, например, то как бы абсолютно разная вообще жизнь. Украина, она очень большая. Ты едешь в Львовскую область, тоже совсем по-другому. Все уже зависит лично от людей. Я думаю, что, конечно же, какая-то определенная часть людей, которых не затронула вся эта ситуация, лично, может быть, им это даже и безразлично. У них конфликты даже у самих переселенцев внутри есть, потому что кто-то там одну позицию берет, кто-то другую
политическую
позицию. Берет, ну, даже политическую, даже там определенные ситуации, там, например, же есть люди, которые ездят, например, получать пенсию туда, и у них между конфликт может быть, а зачем вы ездите? Он говорит, а почему я не буду ездить? У меня там квартира, я езжу ее смотреть, а другой говорит, а я не поеду, потому что там вот сепаратисты, там вот Россия, я не поеду, хоть у меня и есть квартира, я могу брать пенсию. В данном случае, как бы, это все уже, каждый выбирает свою позицию. То, что я видел, конечно же, я был на тех объектах, где идет очень большая поддержка, где идет очень, ну, как бы я был приятно удивлен, потому что все помогают, все, насколько могут, вот так вот открыто идут. И, конечно же, в данном случае мне было очень легко, потому что им уже оказана какая-то помощь, и дальше продолжается помощь, и как бы GIZ не останавливается, и дальше будет выделяться какое-то финансирование другим объектам. Из 900 объектов я был только на 7. Это как бы большие деньги и очень большая-большая помощь. Поэтому, конечно же, проще приезжать, снимать, когда уже оказана какая-то помощь, и, быть может, еще будет дальше какая-то оказана. Но помимо вот этих материальной помощи, им, конечно, нужна психологическая помощь, поддержка, и им нужно понять, что у них есть цель дальше жить.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях украинский документальный фотограф Максим Дандюк. Продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Приведу цитату одной из твоих героинь, Максима, Людмила из Донецкой области, поселок Александровка, который сейчас находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Она говорит, цитирую: «Это было сложное и страшное время, но за этот период я поняла, на что я способна. В Донецке было дом-работа, работа-дом, и так 12 лет подряд. А когда я сюда попала, то поняла, как же я неправильно распоряжалась временем. Здесь очень активная жизнь, нет времени бездельничать. Сейчас я еще записалась на курсы блогеров и копирайтеров». С своей точки зрения, что она имела в виду под «неправильно распоряжалась временем»? Что это такое? Это человек меняется?
Я прекрасно помню Людмилу, и спасибо ей за блины, за сгущенкой, которыми она угощала. А на самом-то деле она имела в виду в том, что до этого у нее была такая рутинная жизнь, сейчас она активно занимается любыми активными действиями. Она учит детей шить, делать какие-то игрушки. Она максимально саморазвивается. До этого у нее, насколько я знаю, муж остался там, и она уехала с двумя дочками. Муж остался в Донецке. И дальше она развивается, и сейчас у нее не просто вот жизнь, как раньше была, дом-работа. Она активно, ей это нравится, ей нравится развиваться, она учит детей, она занимается определенными кружками, она там по гранту кому-то взяла очень какую-то, ей машинку швейную хорошую подарили, она там шьет, тоже зарабатывает, максимально человек саморазвивается.
То есть она фактически счастлива или идет к счастью?
Ну, в данном случае, живя в условиях, вот как студенты в общежитии с двумя дочками в одной комнате, она счастлива, и ее дочки счастливы. И это понятно, что счастье, оно внутреннее. У нее, конечно, есть надежда, что все изменится, какой-то бизнес будет маленький, дальше они смогут переехать, хотя бы снять какую-то квартиру уже с общежития, потому что, конечно, в этом общежитии жить это очень сложно. Но она внутренне намного счастлива, чем была там, по ее словам, и она ни разу она говорила о тех вещах, как это было, но она все это вспоминала как какие-то трудности, а сейчас она их преодолела, и она очень довольна этим.
Ты с ней не говорил о том, что в Донецке у нее бы не было такой возможности развиваться, она бы не чувствовала себя счастливой. Не видит ли она в этом какого-то противоречия? То есть до войны мирная жизнь, и как сейчас она на это смотрит, и на прошлое, да, такая-то рутина. И...
Нет, в данном случае это просто каждый время. Человек, это вне зависимости от войны, не войны, каждый человек попадает в зону комфорта. И вот то, что произошло, ее выбило из зоны комфорта, и это очень важно для каждого человека, найти возможность не так радикально, наверное, полностью переселение, выйти из зоны комфорта. У нее это была вынужденная ситуация, и она нашла, увидела совсем по-другому жизнь под другим углом, другие ценности, переоценка ценностей произошла. Просто, конечно, желательно, чтобы человек, который понял, что он в рутине, чтобы он как-то это по-другому, зону комфорта свою ломал.
Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? К сожалению, какие-то помехи, постараемся это все воссоединить. Еще одна героиня, если снова вернуться к героям, Вера Михайловна Слипченко, переселенка из Луганска. Вот в своей прямой речи, когда она говорит о Евромайдане, зачем, собственно говоря, с ее точки зрения в Киеве люди вышли на протест, она переходит на украинский язык. Вот так это передается. Правда ли это? Как это выглядело? И с чем ты это связываешь? Да? То есть она рассказывает о себе по-русски, а когда рассказывала о Евромайдане, перешла на украинский.
Ну, это вот женщина, про которую я как раз и рассказывал, что на растяжке, и у нее внук этот джаз играет, и сын врач, что она на самом-то деле очень прекрасно говорит на украинском языке, и живя в Луганске, я думаю, она как раз из такой творческой очень семьи и последователя такой украинской интеллигенции, не советской интеллигенции, а именно украинской, скорее всего, еще до советского режима, которая на мое удивление, в Луганске сохранилась, и очень приятная женщина, и перешла, потому что, наверное, эмоционально, но ей на украинском было намного проще говорить, хотя она там прожила всю жизнь в Луганске, где все говорили на русском, и она очень хорошо, у нее очень красивый украинский язык, очень правильно, не суржик, а именно такой очень приятный.
Литературный, если так сказать.
Да.
Есть слушательница, говорят, перезвонила, здравствуйте, откуда вы? Опять сорвалась связь. Перезвоните нам, пожалуйста, еще раз, если вы хотите задать вопрос. 0800-300-403. Звонки бесплатные. С неподконтрольной части Донецкой области можно звонить по скайпу donbass.reali. русскими буквами. Максим, сейчас вот многие в Украине винят переселенцев в том, что случилось в Донецкой и Луганской областях. Даже вот отношение к переселенцам с тех территорий в Украине, оно отличается от отношения к крымчанам. Чувствуют ли эти люди, с которыми ты общался, в чем-то виноватыми себя? И чувствуешь ли ты их в чем-то виноватыми?
Ну, я вообще уже отошел от того, наверное,
осуждений,
да, своих. Того, чтобы кого-то винить в чем-то, потому что каждый человек отвечает за свои поступки, и непонятно, какая была ситуация. Все индивидуально. Понятно, что как бы пассивность, она могла привести к тому, к чему привела, но на самом-то деле мы-то знаем, что туда привозили много людей абсолютно как бы с других регионов.
Ты был свидетелем этого сам, можно посмотреть твои фотоработы, где ты фотографировал, собственно говоря,
поэтому,
россиян.
Да, как бы непонятно как бы тоже, как выходить, потому что и полиция, и все там в том же Славянске просто, когда перешли там против... Ну, там был какой-то небольшой отпор, но все-таки люди с автоматами, и куда выходить? Но я видел, как люди выходили с украинским флагом, когда сепаратисты и русские казаки захватывали Краматорский полицейский участок, парень стоял с украинским флагом, женщина стояла, им ничего не делали, они высказывали свой протест, но в данном случае они могут сейчас быть переселенцами, как их можно обвинять в том, что они там что-то не делали. Но при этом были другие люди, которые вели себя по-другому. Как бы осуждать абсолютно я не могу. Тут в данном случае осуждать нужно только мое личное мнение, это украинские власти и генералов, которые должны были защитить свой народ, а не люди должны были выйти и защищаться как бы от вооруженных людей.
Говорят, еще раз нам перезвонили. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Луганска.
Очень приятно ваш вопрос.
Меня зовут
Татьяна. Здравствуйте.
Вот вы сейчас абсолютно правильно сказали, что мы всю жизнь платили налоги на то, чтобы у нас армия была, чтобы у нас милиция была, но получилось то, что у нас получилось. У меня к вам вот такой вопрос. Вот много пенсионеров получает пенсию в Украине. И они получают по справкам. У многих эти справки липовые. Вы прекрасно понимаете, что это такое. Потому что они живут на этой территории. Они купили там эти справки и получают пенсию. Вот когда все у нас восстановится, скажите, пожалуйста, на этих пенсионеров будут заводить дела за фальсификацию документов?
Наверное, не совсем по адресу к нам вопрос. Ну, справка да, переселенца имеется в виду. Ну, это так постановило украинское правительство, что украинские пенсионеры должны получать справки. Ну вот, Максим, а что, как относятся люди, с которыми ты общался, переселенцы, к тем, кто остался? Вот, допустим, ездят, получают пенсии. То есть вот какой месседж, какое настроение к тем людям? И растет ли какое-то ну, вот, расстояние, отчуждение моральное, там, историческое, политическое друг от друга? Или эти связи человеческие, они продолжают жить, и есть надежда на то, что все восстановится. Или люди уже махнули рукой, и каждый пошел в свою сторону?
Ну, смотри, ну, как бы развязание конфликта, оно всегда имеет всего-то два решения. Это силовой конфликт, когда зашли войска и все освободили, или определенные культурные. Я в этом вижу как бы... Ну, это всегда есть две стороны. Люди, которые ездят туда, а в Донецк, они так же само рассказывают, что происходит на Украине. И в данном случае, если в Украине происходит хорошее к ним отношение, если ситуация намного лучше, например, чем в Донецке или в Луганске, они этим делятся. Они показывают фотографии. Они, как мне рассказывала женщина, которая ездит в Донецк, то в Донецке там где-то на площади кто-то играет украинскую музыку, и ничего, как бы никакой проблемы у него в этом нет. В данном случае это одна из форм такого же, ну, как бы воздействия на людей, которые там, а показать, как бы, что происходит в Украине, показать пример Украины, которая меняется и становится лучше. Так же самое можно тоже как бы частично повлиять на людей, которых там промыт разум, или просто они там скучают за Советским Союзом и думают, что его можно вернуть.
Ты веришь, что это может повлиять на этих людей?
Я считаю, что как бы это не это неплохо, что как бы люди туда ездят и рассказывают, что происходит в Украине.
Еще одна слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Краматорска. Зовут меня Ирина Николаевна. Вопрос вашему гостю.
Здравствуйте.
Ирина Николаевна, задавайте.
Значит, мне... Алло, вы меня слышите?
Да, слышим, ждем ваш вопрос.
Мне интересно, конец войне будет когда-нибудь или нет? Это...
Но я думаю, это вопрос не ко мне, а куда-то выше, и я не могу ответить вам на этот вопрос.
Не, но вы специалист, вы очень хорошо рассказываете, грамотно рассказываете, а мы страдаем.
Ну, как бы мне кажется, что когда, знаете, уже люди бросят оружие и начнут как бы разговаривать между собой, решать проблемы устно, а не с оружием, тогда, может быть, можно будет найти решение ситуации. В данном случае, как бы, просто стравливая людей, люди дальше продолжают убивать друг друга.
Отличная точка для нашего эфира. У нас в гостях был украинский документальный фотограф Максим Дандюк. Если вы в Киеве, посетите выставку в Центре современного искусства М17 в Киеве. Она работает до 11 февраля. Называется «Прошлое, настоящее, будущее. Строя жизнь после переселения». Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
Родственники погибших при крушении самолета MH17 на Донбассе выиграли иск против экс-главаря боевиков Игоря Гиркина в американском суде. Тем временем в Украине все никак не могут приступить к осуждению другого экс-главаря Игоря Плотницкого, которого обвиняют в катастрофе военного самолета Ил-76 в Луганске в июне 2014 года. Почему же Украина не судит боевиков и других причастных? Военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию «Апостроф» заявил о том, что судьи отказываются от рассмотрения дел, потому что хотят жить. Он отметил, что и администрации президента Украины может быть невыгодно решение против какого-либо генерала, иначе тот заговорит и расскажет о многих ошибках в управлении войсками, например. Более подробно на сайте. С апреля в Донецкой и Луганской областях дважды в месяц будет выходить газета на русском языке тиражом в 250 тысяч экземпляров. Журналисты газеты «Украина молода» по этому поводу задают два вопроса. Почему на русском языке и почему так дорого? А именно 11,5 миллионов гривен. Газета утверждает, что однозначно можно делать издание за значительно меньшую сумму, и лучше бы было, если бы это был конкурс проектов цикла статей в уже существующих газетах. И опять же, журналисты задаются вопросом, не станет ли этот боевой листок на русском языке частично предвыборной агиткой действующей власти? Нацдружины. Это проект политический по замыслу, призванный способствовать вхождению правых в парламент. Об этом пишет газета «Зеркало Тыжня». Издание отмечает, появление структур, которые на глазах у власти развиваются, беря на себя ее функции в нерешенных спорах, показывает одну из ключевых проблем развития государства на этот момент – мышечной дистрофией. Власть в Украине слабая и фрагментарная, а потому остается много площадок, где она просто незаметна или не выполняет своих обязанностей. И вот в эти незанятые ниши заходят крепкие ребята с патриотическими лозунгами и националистической символикой. Слишком много проблем и несправедливости, которые не решают ни полиция, ни прокуратура, ни суд. Подробнее в материале «Оттенок серого».
В США накануне состоялся первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая направится к орбите Марса. Ракета сможет находиться в глубоком космосе на протяжении миллиардов лет. После США и России Украина третья по количеству запущенных в космос носителей. Чем живет космическая отрасль Украины? В этом разбирались журналисты проекта «Настоящее время».
Украина поддерживает статус космической державы и является членом космического клуба, куда входят 8 стран мира. После США и России Украина третья по количеству запущенных в космос носителей. За годы независимости запустили около 150 ракет украинского производства по заказу 25 стран. Выводили в космос в основном с Байконура. Своего космодрома в Украине нет. В Украине работает 130 предприятий ракетно-космической отрасли. Самое известное – конструкторское бюро «Южное», где ракетные носители проектируют, и «Южмаш», где их собирают. собирают. Действующих спутников Украина не имеет. В 2011-м на орбиту вывели украинский спутник CG-2, который фотографировал земную поверхность. За год он сделал около 1500 снимков. Но в декабре 2012 года связь со спутником оборвалась. Больше 5 лет власти обещают вывести на орбиту первый украинский телекоммуникационный спутник «Либедь». Запуск все время откладывали. Сначала из-за проблем с финансированием, после из-за аннексии Крыма. Станция приема информации и управления осталась на неподконтрольной Киеву территории. Недавно президент Украины Петр Порошенко пообещал, что «Либедь» запустят во второй половине 2018 года. До военного конфликта в Донбассе и аннексии Крыма больше всего Украина сотрудничала с Россией. Сейчас совместные космические проекты остановлены. По словам работников отрасли, финансируется развитие космонавтики в Украине слабо. В этом году Космическому агентству Украины из госбюджета выделили $74 миллиона. 2 года назад коллектив «Южмаша» поставил украинским властям ультиматум – ликвидировать ракетостроение в стране, либо обеспечить предприятие госзаказом. Позже в Украине приняли программу до 2022 года запустить 6 космических аппаратов, в числе которых и обещанный спутник. Одним из успешных космических проектов независимой Украины считают участие в создании американского ракетного космического комплекса «Антарес». Несколько украинских предприятий изготавливают первую ступень для этого космического носителя. Используется «Антарес» для доставки грузов на Международную космическую станцию. Также Украина активно сотрудничает с Канадой. Киев договорился о строительстве там космодрома для запуска украинских ракет. Первый старт запланировали на 2020 год.
Ремарка. Ольга Стрижова, журналист.
КВН – это юмор или политика? В группировке ЛНР заявили, команда из Луганска примет участие в российской премьер-лиге клуба веселых и находчивых. Победа ли это? И на каком поприще? Попасть в премьер-лигу для украинских команд всегда было настоящим квестом, даже если их миниатюры и вправду были смешными. Другое дело – политически выгодные команды. Так в свое время за уши тянули в сезонах представителей Чечни, Абхазии и Южной Осетии. Вот теперь дошел черед и до Луганска. Да-да, не так называемой ЛНР, а именно Луганска. Именно так записано на официальном сайте Александра Маслякова и компании «АМИК». У российских организаторов конкурса, вероятно, рука дрогнула вывести 3 буквы, означающие непризнанную республику. А как же заявление группировки ЛНР, что они братские с Россией народы? Их поддерживают гуманитарно, финансово, культурно, а КВН, на котором часто в первых рядах увидишь президента России Владимира Путина, про которого так любят лестно шутить и ради которого так обожают троллить Америку, не решился назвать Луганск ЛНРом. А как же тогда будут представлять команду? Фанаты КВН в соцсетях шутят. Вряд ли Масляков-младший рискнет назвать Луганск Украиной. Иначе КВНчикам тогда лучше не возвращаться в так называемую ЛНР. Говорят, что в прошлом сезоне в международной лиге команду называли просто «Центр культуры» Луганск, Донбасс. Но тогда почему российские команды не представляют исторически сложившимися регионами? К примеру, команда КВН «СОК» Самара, Поволжье. В группировке ЛНР считают, что их признали. Громко об этом заявили, а теперь трепетно ждут, когда же с уст Александра Маслякова сорвется ЛНР. Вот только дождутся ли? Или их постигнет участь сепаратистских паспортов и автономеров? На словах признали, а в Россию с ними не пускают.
В городе Брянка, в районе Балки Старая Замковка, находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Подумки озираєш, невдоволений нинішнім станом увесь світ, у пошуках місця, де тобі було б добре. Мрієш поставити хату там, населити вишневий садок, загородити ставок і дивитися на гарні краєвиди в усі 4 віконця нової хати. Але такого місця ніяк не вдається знайти, тому передбачаєш, що то буде місце, де ти зробиш останній подих, де тебе поховають. Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. В прямом эфире нашу программу «Радио Донбасс Реалии» можно слушать на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадский радио». Частоты: Мариуполь 88 FM, Авдеевка, Донецк 95,7 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная 88,2 FM, Славянский, Краматорск 94 FM, Волноваха 103 FM, Счастье 95,7 МГц, Старобельск 106 МГц, Сватово 103,5 FM, Покровск 99,6 МГц, Маринка и Красногоровка 95,3 FM, Бахмут 90,4 FM. В тех городах Донбасса, где у нас пока еще нет FM-покрытия, слушайте нас на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням мы там звучим в 20 часов 8 минут на частоте 1431 кГц. Связаться с нами можно через автоответчик. Он работает по нашему студийному номеру 0800 300 403 круглые сутки 7 дней в неделю. Звоните нам, предлагайте свои темы, мы получаем ваши предложения, они уже в разработке. Также можно писать нам по обычной почте. Индекс 01001, Киев, улица Крещатик, 19А. Радиопроекту «Донбасс Реалии». Также ищите наш проект в интернете и во всех популярных социальных сетях. Где вам удобно? ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».